Я вас категорически приветствую. Сегодня продолжим рассказ о крестовом походе Европы против большевизма. Главная задача этого цикла – показать, что против СССР в 1941 году воевали не только немцы, но и большинство демократических стран Европы. Об их участии в войне против СССР долгое время предпочитали не вспоминать, ведь воевали европейцы почему-то в составе Waffen-SS, а до последнего времени в Европе это считалось зазорным. Ну, в общем, сегодня поговорим о датском корпусе СС и о его бесславном конце. Весной 1940 года нацистская Германия напала на датское королевство. Вторжение 9 апреля 1940 года продлилось всего 6 часов. Боевые действия начались в 5:15 утра, а уже в 10 часов утра датское правительство выпустило обращение к нации. В обращении призывали граждан сохранять спокойствие и не сопротивляться оккупации. Все тяжелое вооружение, флот, крепости датской армии передавалось вермахту. 12 апреля 1940 года датский генерал-лейтенант Биллем Приор объявил по радио благодарность датской армии за ее поведение во время агрессии. «Никто в армии не нарушил своего долга по отношению к королю и родине». Дания оказалась рекордсменом по скорости сдачи страны нацистам. Но это никак не помешало датчанам уже в 21 веке снять крупномасштабный военный фильм про эти 6 часов. Главный сюжетный ход – это зверский бой датского велосипедного взвода против немецкого БТРа и броневика. Ну, каждой нации надо чем-то гордиться. 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В то же утро по всей Дании прошла облава на коммунистов. По требованию нацистской Германии датская полиция арестовала более 300 человек. Среди них был даже член парламента Мартин Нильсен. По конституции он обладал иммунитетом, как депутат парламента. Ну, кому какое дело, если вас настойчиво просят нацистские хозяева. Все прошедшие аресты были неконституционными. Коммунистическая партия Дании на тот момент была вполне законной. Аресты вызвали возмущение местных. Поэтому по требованию все той же нацистской Германии датская коммунистическая партия была просто-напросто запрещена. Все коммунисты разом оказались вне закона. Так называемый закон о коммунистах был принят в Дании 22 августа 1941 года. Закон был принят, само собой, единогласно. Хотя все в Дании понимали, что это прямо нарушает датскую конституцию. Из 3 коммунистов-депутатов парламента был арестован только Мартин Нильсен. Двум другим, включая лидера ДКП Акселя Ларсена, удалось уйти в подполье. Закон имел обратную силу и легализовал не только будущие, но и уже произведенные аресты. А еще одним требованием Германии к датскому правительству стало присоединение к антикоминтерновскому пакту. Министр иностранных дел Дании Эрик Скавениус подписал все бумаги в Берлине в ноябре 1941 года. А уже в конце июня 1941 в Дании началась запись добровольцев в датский корпус Waffen-SS. Ну, понятно, для борьбы с большевизмом и для участия в очередном крестовом походе. Призывная кампания началась по всей стране. На плакатах изображали стоящих рядом датского викинга и солдата СС на фоне датского флага. Кстати, многие это копируют и сегодня. Уже 29 июня 1941 года в датской газете «Fædrelandet» «Отечество» было объявлено о формировании добровольного датского корпуса для войны против большевизма. Ну, для чего же еще? В отличие от Швеции, где участие военных в войсках СС не приветствовалось, в Дании военным разрешили брать отпуска и записываться в СС с сохранением воинских званий. Датское правительство поощряло службу своих военных в войсках СС и призывало идти воевать против большевиков и за Европу. Ну, чтобы два раза не вставать. Возглавил датский добровольческий корпус начальник штаба 5-го артиллерийского полка датской армии подполковник Кристиан Педер Крюсинг. Ну, многих это имя развеселит, но оно не очень смешное. Кристиан – это, как нетрудно догадаться, христианин. А Педер – это не то, что мы все сразу подумали. Это Петер, то есть Петр. Датское правительство назначение Педера тут же согласовало. Из всего вышесказанного видно, что Дания радостно и бодро исполняла все, что ей диктовала нацистская Германия. В конце июля 41 года первая 1000 датских эсэсовцев была направлена в учебный центр в Германии. Под конец 41 года в корпус записалось около 6000 датчан. Около четверти из них были этническими немцами из Южной Дании. Многие записавшиеся в СС были членами датской национал-социалистической партии. Немножко странно, да? В конце февраля 42 года в результате интриг в высших эшелонах СС подполковника Педера Крюсинга сняли с поста командира корпуса и перевели в Берлин. Но не надо думать, что Педер был тайным симпатизантом сопротивления. Педер продолжил службу в войсках СС и вполне преуспел. Он стал первым иностранцем, получившим звание генерала СС. После войны был осужден, но получил достаточно мягкий срок. А вот новым командиром датского корпуса СС был назначен фаворит Гиммлера Кристиан Фредерик фон Шальбург. Тоже, как мы понимаем, христианин. И вот об этом эсэсовце надо рассказать отдельно. При рождении звали его не Кристиан Фредерик, а Константин Федорович. И был он сыном датского коммерсанта Августа Теодора Шальбурга и русской дворянки Елены Старицкой-Семеновской. Родился в России, в городе Змеиногорске Алтайского края. После революции 1917 года покинул Россию, обосновался в Дании. Отец его, ясное дело, все свое состояние в России потерял, что внушило Константину лютую ненависть к коммунистам. В Дании он стал Кристианом Фредериком. Поступил на службу в датскую королевскую армию, служил в лейб-гвардии. В 1939 году этот Шальбург стал главой молодежного крыла датской национал-социалистической партии. С началом Советско-финляндской войны направился в Финляндию воевать против проклятых большевиков. Однако 500 датских добровольцев, прибывших в страну Суоми, оказались к боевым действиям абсолютно не готовыми. Поэтому всю финскую войну датчане провели в тылу, предаваясь пьянству и разврату. Исключением стали несколько датских летчиков, которых уничтожили в воздушном бою над ледяным аэродромом Руоколахти. Советские летчики-истребители 68-го истребительного авиаполка ВВС РККА. После оккупации Дании нацистами Шальбург поступил в войска СС и с началом нацистского вторжения служил в уже неоднократно упомянутой 5-й дивизии СС «Викинг». Эта дивизия отметилась расстрелами евреев и советских военнопленных на Украине. За такие заслуги датский нацист Шальбург получил от немцев железный крест 2 и 1 класса. Нацисты ценили его преданность идеям национал-социализма и считали его своим человеком в Дании. А в Дании Шальбург вел активную вербовку знакомых в добровольческий корпус СС. Само собой, он обратился и к русским белоэмигрантам. Мол, появилась хорошая возможность поквитаться с красными за 1917 год. Но как-то так получилось, что почти все его знакомые и друзья от него отвернулись. В Дании проживала младшая сестра последнего российского императора Николая II, великая княгиня Ольга Александровна Романова. Она, между прочим, была крестной матерью Шальбурга. Ее сыновья Гурий и Тихон тоже служили в лейб-гвардии датского короля. Однако, когда крестный сын пришел к Ольге Александровне и предложил ее сыновьям вступить в датский корпус СС, те отказались. Итак, в феврале 1942 года немцы поставили Шальбурга командовать датским корпусом СС. Поставили как особо ярого нациста. 8 мая 1942 года датский корпус отправился на Восточный фронт. Там он вошел в состав 3-й дивизии СС «Мертвая голова». На транспортных самолетах датские эсэсовцы были переброшены под Новгород, в Демянск, в район окружения немецких войск. О Демянском котле надо пояснить отдельно. Рассказ о событиях первой военной зимы на северо-западе СССР обычно сводится к рассказам о трагедии Второй ударной армии. Однако амбициозный удар на Лугу через Мясной Бор был только одной из наступательных операций Красной армии. Первая ударная армия зимой 41-42 годов сумела окружить немецкую группировку под Демянском и ворвалась в Старую Русу. Освободить Старую Русу не удалось. Сам древний город был практически полностью уничтожен в уличных боях. Немцы снабжали свою окруженную группировку при помощи воздушного моста. Слабость советских сил ПВО и истребительной авиации позволяли немцам летать в котел, ну, практически как на маршрутках. Высадка советского десанта в центр Демянского котла завершилась трагедией. Мы рассказывали о ней в выпуске, посвященном Дню ВДВ. Однако и немецкие части в котле несли тяжелые потери, а потери надо было восполнять. Вот в этот котел и отправились датские эсэсовцы во главе с бывшим российским подданным фон Шальбургом. Бывший Константин Федорович вернулся в Россию в форме СС. За май 1942 года до 80% личного состава датского корпуса СС было убито или ранено частями Красной армии. 2 июня 1942 года наконец-то убили и нацистскую гадину Кристиана Фредерика фон Шальбурга. В августе остатки корпуса отправили на пополнение в Данию. На родине датские нацисты в форме СС столкнулись с открытой враждебностью соотечественников. Имели место не только словесные перепалки, но и драки между мирными датчанами и эсэсовцами. К октябрю 1942 года остатки корпуса были переброшены в Латвию, в город Елгава. Изначально датчане должны были воевать против советских партизан, но с ухудшением ситуации на фронте были переброшены в район Великих Луг на передовую. А в марте 1943-го корпус отвели на отдых в Германию, а 6 июня 1943 года отправили в тренировочный лагерь в районе Нюрнберга. С набором новых добровольцев внезапно возникли проблемы. Было принято решение расформировать корпус. Часть личного состава перевели в 24-й моторизованный полк СС «Данмарк» в составе 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд». Эта дивизия воевала под Ленинградом, под Нарвой и была добита в столице нацистской Германии. Смотри «Вечерний излучатель» про шведские СС, там подробно. Ну и, казалось бы, здесь все то же, что в истории про шведских и финских эсэсовцев. Собрались нацисты на войну с большевизмом за демократические идеалы Европы, а коварные большевики взяли и всех их убили. Но тут есть нюанс. Датчане служили не только в ВАФНСС на фронте, они служили и в охране концлагерей в Белоруссии. Именно датчане служили в охране еврейского лагеря в Бобруйске. В лагерь пригнали из варшавского гетто 1500 еврейских узников. На момент эвакуации лагеря в живых из них осталось только 90 человек. Один из выживших, Авраам Фабишевич, рассказывал. Еврейский лагерь был окружен высоким забором. На территории было 4 конюшни, несколько бараков для заключенных. Узники занимались самой грязной работой. Убирали мусор, строили здания, грузили древесину и уголь, ухаживали за свиньями. Нас практически не кормили. Расстрелы происходили каждый день. В конце сентября 43-го года наш лагерь был ликвидирован, хотя военный лагерь продолжал функционировать в качестве базы для действий против местных партизан. В живых нас осталось всего 90 человек. Заключенных перевезли сначала в Минск, а затем примерно через неделю в Люблинский район, где они были рассеяны по нескольким концентрационным лагерям. Так вот, в охране именно этого лагеря служили датские эсэсовцы. Что они творили с заключенными, ну, можно понять по количеству выживших. Лишь один из бывших датских палачей, Лабрертус Лоен, раскаялся и поведал о том, что датские нацисты делали с беззащитными людьми. На суде в 1976 году он рассказал все, что видел. Был осужден на пожизненное заключение и покончил с собой в тюрьме. Но вот такой он был один. Остальные датские эсэсовцы, которых Красная Армия не ликвидировала в Берлине, отделались достаточно легко. В конце войны многие из них уже вернулись в Данию и спокойно сидели по домам, когда за ними пришли. При арестах эсэсовцы удивлялись и возмущались. Они ж не делали ничего плохого. Правительство Дании само позвало их воевать в СС за Европу в 41-м-то. И здесь мы видим некоторое отличие Дании от Швеции. В Швеции бывших эсэсовцев не преследовали. Ну, а в Дании правительство моментально переобулось и начало с пеной у рта доказывать миру, как оно ненавидит нацистов. Бывшие эсэсовцы получили 40, ну, впрочем, небольшие. Отсидев, датские нацисты вполне спокойно продолжили жить в Дании, предпочитая не вспоминать свои преступления в Белоруссии и России. Но в 2015 году вспыхнул скандал. Еврейский центр Симона Визенталя обнаружил в Дании Гельмута Лифа Расмуссена, бывшего эсэсовца и охранника лагеря в Бобруйске. По данным центра Симона Визенталя, этот датчанин принимал участие в расстрелах заключенных, отличался особым садизмом в обращении с пленными. После войны отсидел небольшой срок, вышел из тюрьмы и спокойно жил в Копенгагене, ну, правда, под новой фамилией. Так вот, в 2015 году датские власти не выдали его и не преследовали. Центру Визенталя было отказано в возбуждении уголовного дела за сроком давности, за недостаточностью улик и преклонным возрастом подозреваемого. Пожалели старичка, который с удовольствием убивал беззащитных людей. Уже в 70-е годы датские партии правого толка начали восхвалять бывших эсэсовцев как борцов за европейские ценности. Символом всех истинных датских викингов стал Свент Арне Ларсен. Ларсен вступил в СС добровольно, был ранен под Демянском, потом направлен в этот самый лесной лагерь в Бобруйске, затем оказался под Нарвой, где был уже тяжело ранен, вернулся в Данию, был арестован, отсидел всего год. После войны стал особо ярым активистом среди бывших эсэсовцев. Участвовал во многих международных встречах, ездил по местам боев. Ни словом нигде не обмолвился о том, что творил в Белоруссии. Ларсен особо гордился Нарвским крестом, полученным в 1999 году от Эстонской ассоциации борцов за свободу. Ну, то есть от таких же нацистов, как он, только эстонских. Умер Ларсен в 2009 году и стал объектом поклонения датских нацистов, которые превозносят его как борца за Европу. Ну, а в благодарной Эстонии открыли памятник датским СС. Уффе Эллиман Йенсен, бывший министр иностранных дел Дании, участвовал в открытии обелиска полку СС «Данмарк». На открытии дал интервью датскому телевидению, в котором поведал соотечественникам о славных борцах с коммунистами. В 2008 году в Дании вышла биография Константина Федоровича Шальбурга, озаглавленная «Патриот-предатель». В книге автор пытается описать все тонкие душевные страдания и метания благородного аристократа, дабы читатель мог понять и простить сотрудничество с нацистами. Что в Дании, что в России, что в Эстонии, что на Украине обеление нацистов и предателей проходит одинаково. Сначала вам расскажут, что нацистская тварь – это тоже патриот. Затем вам расскажут, что у нацистской твари была своя правда. Потом у него просто было свое видение будущего нашей страны. Он же ее любил. И вот уже предатель, нацист и убийца провозглашается героем. Его начинают цитировать. Так было с бандеровцами, так пытались и пытаются в России сделать с Власовым. Ну и в заключение можно сказать следующее. С распадом СССР и ослаблением социалистов в странах Европы уверенно поднял голову нацизм, только теперь под новыми лозунгами. Но еще лет 10 и будет в Дании памятник Шальбургу. Снесут памятник датским коммунистам, пострадавшим в годы оккупации. Ну а ты, мой юный друг, можешь немножко подумать и определиться, ты на чьей стороне. Отсидеться в сторонке опять никак не получится. А на сегодня все.
Мы все имеем основную работу. У нас есть семьи, есть домашние дела. Пошивом и кроем мы занимаемся в свободное время, что, естественно, приводит к усталости. После кроя болит поясница, появляются мозоли на руках. После пошива по ночам болят глаза. Нам в тылу тяжело, но тяжелее всего нашим российским солдатам, которые находятся в окопах под обстрелами. Поэтому мы делаем все, чтобы их поддержать.
Здравствуйте. Пришла посылка с помощью с города Новокузнецка. Огромное спасибо Алене Головко, всем жителям города Новокузнецк за оказанную помощь, за оказываемую помощь. Помощь попала в надежные руки, все это будет использоваться и ускорит нашу победу. Соответственно, с помощью этих приборов, которые вы нам прислали, мы однозначно уменьшим наши потери, ребята останутся живы. Огромное вам спасибо, всего доброго.
Хочу выразить огромную благодарность всем женщинам Новокузнецка за предоставленную гуманитарную помощь в виде тепловизора, который нам поможет в выполнении боевых задач, обнаружении противника. Спасибо огромное.
Спасибо за помощь городу Новокузнецку. Дай Бог вам крепкого здоровья, особенно женщинам, которые помогают нам, бойцам фронтов всех. Кузбассу, благодарочка, шахтеры, мы с вами, победа за нами, Россия с нами, Бог с нами.